Беседа 22. Смотрите крин сельных, как растут. Не труждаются, не придут. Глаголю же вам, яко не Соломон во всей славе своей обличеся, яко един от сих. Глава 6, стихи 28 и 29. Первое. Спаситель, сказав о необходимой пище и показав, что и о ней не нужно заботиться, переходит далее к тому, о чем еще менее надобно заботиться, потому что одежда не так необходима, как пища. Почему же он, говоря об одежде, не употребил того же самого сравнения, заимствованного от птиц, и не упоминает нам о павлине, лебеде и овце? Ведь и отсюда можно было бы заимствовать много примеров. Это потому, что Христос хочет с двух сторон показать важность предложенной им заповеди. И со стороны ничтожества того, что облечено в такую красоту, и со стороны самой красоты, данной лилиям. Вот почему, описав красоту лилий, он уже после и не называет их лилиями, но сеном сельным. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 30. Даже не довольствуется и этим названием, но еще с другой стороны представляет их ничтожность, говоря «днесь суще», и не говорит «этого сена на другой день уже нет», но еще более унижает, говоря «в пещь вметаемо». Также он сказал не просто «одевает», но «тако одевает». Видишь ли, как Спаситель постепенно более и более усиливает свою мысль. И это он делает для того, чтобы сильнее подействовать на своих слушателей. Для того же он прибавил и слова «немного ли паче вас». Это сказано с особенной выразительностью и силою. Словом «вас» он показывает не что иное, как то, что род человеческий удостоен от Бога великой чести и особенного попечения. Христос как бы так говорил «вас, которых Бог одарил душою, для которых образовал тело, для которых создал все видимое, для которых послал пророков, которым дал закон». И соделал бесчисленные блага, для которых предал единородного Сына и через Него сообщил бесчисленные дары. После этого Спаситель упрекает слушателей, говоря «маловери». Таково свойство советующего. Он не только убеждает, но и обличает, чтобы еще более побудить к повиновению словам своим. Так Христос запрещает нам не только заботиться о красивых одеждах, но и удивляться, когда видим их на других. Убранство цветов, красота трав и даже самое сено более достойно удивления, чем наши дорогие одежды. Итак, для чего ты гордишься тем, в чем тебя несравненно превосходит трава? Заметь, как Спаситель с самого начала показывает, что его заповедь легка, удаляя всякую мысль об излишних заботах точно так же, как и прежде, когда говорил он о пище, то есть удаляя от того, чего слушатели боялись. Сказав «смотрите крин сельных», он присовокупил «не труждаются». Значит, этой заповедью Он хочет освободить нас от трудов. Итак, не то составляет труд, когда мы не заботимся об одежде, но то, когда заботимся. И как тогда, когда Христос сказал «не сеют», возбранил не сеяние, но излишнюю заботу о пище, так и этими словами «не труждаются», «не прядут», запрещает не самое занятие, но излишнее попечение об одежде. Соломон во всем величии своем не мог сравниться с красотою цветов, и притом не какой-нибудь один раз, но во все время своего царствования. Никто не может сказать, что Соломон ныне так одевался, а в другое время иначе. Нет, не было ни одного дня, когда бы он украшался так великолепно, как цветы, на что Христос и указывает словами «во всей славе своей». Притом Соломон красотою одежд своих не мог сравниться не только с одним или с другим цветом, но со всеми без исключения. Почему Спаситель и сказал «яко един от сих», а такое же различие находится между одеждами и цветами, какое между истиною и ложью. Итак, если и этот царь, знаменитейший из всех когда-либо бывших на земле, не мог сравняться с полевыми цветами, то можешь ли ты когда-либо превзойти красоту цветов или хотя несколько приблизиться к ней? Отсюда Спаситель научает нас, чтобы мы совершенно и не помышляли о таком украшении. Смотри, какой конец его. Спаситель, после того, как восхвалил так красоту лилий, говорит, в пещи вметается. Итак, если Бог столь промышляет о вещах, ничего не стоящих и доставляющих самую малую пользу, то уже ли Он не будет пищись о тебе, существе, лучшем из всех существ? Для чего же Бог, спросишь ты, сотворил цветы столь прекрасными? Для того, чтобы показать свою премудрость и великое свое могущество, чтобы мы отовсюду познали славу Его. Не одни небеса поведают славу Божию, Псалом 18, но и земля. И Давид, свидетельствуя об этом, сказал, «Хвалите Господа, древа плодоносны и все кедры». Псалом 148. Одно прославляет Творца своего плодоносностью, другое — величием, иное — красотою. И это есть знак великой мудрости и могущества Божия, когда Он облекает в такую красоту самое последнее свое творение. В самом деле, что может быть еще ниже того, что сегодня существует, а завтра нет? Итак, если Бог и сену дает то, что вовсе ему не нужно, нужна ли, например, его красота огню, то как он тебе не даст того, в чем ты имеешь нужду? Если и самое последнее свое творение он украсил с избытком, и это не по нужде какой-либо, но ради великолепия, то тем более украсит всем нужным тебя существо, драгоценнейшее из всех. Второе. Так как Спаситель доказал уже промысел Божий о человеке, то ему осталось только теперь обличить слушателей. И здесь обличение его соединено с кротостью. Он обличает своих слушателей не в неверии, но в малой верии. «Аще сено сельное Бог тако одевает, — говорит он, — то много более вас маловери». Хотя все это он сам совершает, потому что «вся тем быша и без него ничтоже бысть», Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 3, однако он еще нигде не упомянул о самом себе. Для доказательства его власти пока достаточно было и того, что он при каждой заповеди говорил «слышите, яко речено бысть древним, аз же глаголю вам». Евангелие от Матфея, глава 5, стихи 21-22 и далее. Итак, не удивляйся, если и в последующих словах Христос или вовсе не говорит о себе или со смирением. Прежде всего, он заботился только о том, чтобы слово Его было принято слушателями охотно и во всем показать, что Он не противник какой-либо Богу, но единомыслен и согласен с Отцом. Это самое и здесь делает. В продолжение всей беседы он непрестанно упоминает об Отце, удивляясь Его премудрости, промышлению и попечению о всем, о малом и о великом. Когда он говорил о Иерусалиме, то назвал его градом Царя Великого. Когда упоминал о небе, также наименовал его престолом Божиим. Рассуждая о строительстве мира, он опять все приписывает Богу, говоря: «Яко солнце свое сияет на злые и благие, и дождит на праведные и на неправедные». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 45. И в молитве научил нас говорить: «Яко того есть царствие и сила и слава». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 13. Равным образом и здесь, рассуждая о промысле Божием, показывая, как Бог даже и в малых вещах является превосходным художником, говорит, что Он траву сельную одевает. И притом нигде не называет его своим отцом, но отцом их, слушателей. Чтобы лучше убедить представлением о такой их почести, и чтобы они уже не негодовали, когда он назовет его отцом своим. Но если о маловажных и необходимых вещах не должно заботиться, то какого прощения будут достойны те, которые заботятся о вещах многоценных? Особенно же, какого прощения будут достойны те, которые даже лишают себя сна, чтобы похитить чужое? «Не пецитеся уба, глаголюще, что ямы или что пием, или чьим одеждемся, всех бусих языцы мира ищут». Евангелие от Матфея, глава 6, стихи 31 и 32. Видишь ли, как он опять, и притом гораздо сильнее, нежели прежде, обличает слушателей и показывает при том, что он не заповедует ничего трудного и неудобоисполнимого. Подобно тому, как тогда, когда он говорил: «Если любите любящих вас, то ничего великого не делаете, и язычники тоже творят». Евангелие от Матфея, глава 5, стихи 46 и 47. Этим напоминанием о язычниках, возбуждая своих слушателей к большему, так и теперь представляет язычников для того, чтобы обличить нас и показать, что он от нас требует самого необходимого. Если нам должно превзойти книжников и фарисеев, то чего мы будем достойны, когда не только не превосходим их, но и пребываем в слабости язычников и ревнуем их малодушию? На этом обличении Христос, однако, не остановился. Но после того, как тронул, пробудил, сильно укорил своих слушателей, с другой стороны, утешает их, говоря: «Весть бо Отец ваш Небесный, яко требуете сих всех». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 32. Не сказал «знает Бог», но «весть Отец», чтобы таким образом возбудить в них большое упование. В самом деле, если Бог есть Отец, и притом Отец всеведущий и попечительный, то не может он презреть сынов, находящихся в бедах, когда даже и люди, будучи отцами, не делают этого. Вместе с тем, Христос приводит и другое доказательство. Какое же? «Яко требуете сих всех». Смысл этих слов его такой: излишне ли это, чтобы Бог мог пренебрегать этим? Он даже и излишним не пренебрегает, как, например, красотою в цветах, а тут необходимое. Таким образом, что тебя побуждает заботиться, то, по-моему, должно отвлекать тебя от такой заботливости. Если ты скажешь, мне потому должно заботиться о пище и одежде, что они нужны, то я напротив скажу, потому-то самому, что они необходимы, ты и не должен заботиться. Если бы они были и излишни, то и тогда надлежало бы не отчаиваться, но с твердым упованием ожидать подаяния их. А раз они необходимы, то и сомневаться об этом не следует. Какой отец не захочет доставить необходимого своим детям? Так и поэтому уже Бог непременно подаст нужное. Он сам и творец природы, и совершенно знает нужды ее. Ты не можешь сказать, что хотя Бог есть Отец, и требуемое нами необходимо, но Он не знает, что мы имеем нужду в том. Кто знает самую природу, кто сотворил и так устроил ее, тот, очевидно, знает и нужды ее лучше тебя, имеющего нужду в пище и одежде. Ему же ведь угодно было даровать природе твоей такую потребность. Он не будет противоречить себе, лишая наше естество нужного и необходимого, тогда как сам устроил его с такими потребностями. Третье. Итак, не будем заботиться. От забот своих мы ничего не получим, кроме того только, что они развлекут нас. Если Бог подает нам все нужное, заботимся ли о том или не заботимся, и притом подает скорее тогда, когда мы не заботимся, то какую пользу доставляет тебе твоя суетливость, кроме того, что ты казнишь самого себя? Заботится ли о пище тот, кто идет на пышный обед? Запасается ли питьем тот, кто идет к источнику? И мы, имея у себя благо лучше и обильнее, нежели сколько воды в потоках и брашен на вечерях, то есть промысел Божий, не должны заботиться и малодушествовать. Сверх вышесказанного Спаситель для возбуждения в нас несомненного упования во всех вещах на промысел Божий представляет еще доказательство, говоря: «Ищите Царствие Небесного, и сия вся приложится вам». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 33. Удалив от нас всякую мысль об излишних заботах, Христос упомянул и о небесах. Он для того и пришел, чтобы разрушить древнее и призвать нас к лучшему Отечеству. Потому Он все делает, чтобы удалить нас от излишеств и от пристрастия к земным вещам. Для того и о язычниках упомянул, сказав, что сих ищут языцы, которые весь труд свой ограничивают настоящую жизнью, которые немало не рассуждают о будущности и не думают о небесах. А для вас должно быть не это важно, но другое. Мы не для того ведь сотворены, чтобы есть, пить и одеваться, но чтобы угодить Богу и получить будущие блага. Итак, усиленно и заботиться, и молиться о земном не должно. Потому Спаситель и сказал: «Ищите Царствие Небесного, и сия вся приложится вам». И не сказал: «Даны будут», но приложится, чтобы ты знал, что настоящие блага ничего не значат в сравнении с величием будущих. Потому-то он и не повелевает просить настоящих благ, но просить иных благ, и надеется, что и те присоединятся к этим. Итак, ищи благ будущих, и получишь настоящие. Не ищи видимых, и непременно получишь их. Да и неприлично тебе приступать ко владыке с молитвою о таковых благах. Будучи обязан прилагать все тщание и всю заботу свою о неизреченных благах, ты крайне бесчестишь себя, когда изнуряешь себя заботливыми помыслами о благах скоро приходящих. Но как же скажешь ты: Разве Христос не повелел просить хлеба? Но он присовокупил насущного и опять к этому прибавил «днесь». То же самое он и здесь внушает. Не просто сказал «не пицитеся», но «не пицитеся на утрий». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 34. Таким образом он вместе дарует и свободу нам, и обращает душу нашу к предметам более необходимым. И если он повелевает молиться, то не потому, будто бы Бог имеет нужду в нашем напоминании, но для того, чтобы нам знать, что мы только Его помощью совершаем все, что не делаем, и чтобы нам непрестанным молением сделаться Ему более приятными. Видишь ли, как и здесь он уверяет своих слушателей, что они непременно получат настоящие блага. Тот, кто подает большее, тем скорее даст меньшее. «Не для того, — говорит он, — я не велел заботиться и просить, чтобы вы бедствовали, ходили наги, но чтобы во всем был у вас достаток». А этим он всего более мог привлечь слушателей к себе. Потому как при подаянии милостыни он запрещает им показываться людям, убеждая преимущественно тем, что обещает через то большую честь, именно сказал «Отец твой, видей в тайне, воздаст тебе яве», так и здесь, отклоняя их от искания благ настоящих, отклоняет особенно своим обещанием доставить им эти блага в большем изобилии, если не станут искать их. «Я, — говорит он, — запрещаю искать не для того, чтобы ты не получил, но чтобы получил в большем обилии и получил, как тебе прилично получить, с истинную пользою для себя, чтобы ты заботою и мучительным попечением об этих благах не сделался недостойным и их, и духовных благ, чтобы ты не навлек на себя излишнего бедствия и не лишился желаемого тобою. Не пицитеся уба на утрий, да влеет дневе злоба его, то есть скудость и печаль его. Недовольно ли для тебя есть хлеб твой в поте лица твоего? Для чего подвергаешь себя и другому злостраданию, происходящему от твоей заботы, тогда как ты должен быть свободен и от первых трудов? Четвертое. Злобою Спаситель здесь называет не лукавство, нет, но злострадание, труд и несчастье. Так и в другом месте говорится «или будет зло в ограде, еже Господь не сотвори». Книга пророка Амоса, глава 3, стих 6. Здесь под злом разумеются не грабительство, не любостяжание и не другое что-либо тому подобное, но наказание, посылаемое свыше. И еще говорится «оздворяй мир и зиждей злая». Книга пророка Исаии, глава 45, стих 7. И здесь говорится не о злобе, но о голоде и заразе, которые для многих кажутся злом. Многие обыкновенно так и называют их. Так и жрецы, и волхвы пяти городов, когда, впрягши в колесницу под кивот коров-бестелят, пустили их идти, куда они захотят, называли злом и неспосланные свыше наказания и происшедшую от них скорбь и печаль. Первая книга Царств, глава 6, стих 9. И так то же самое Спаситель обозначает злобой и здесь, говоря «давлеет дневе злоба его». Потому что ничто столько не мучит душу, как попечение и забота. Подобным образом и Павел, склоняя к девственности, предлагал следующий совет: «Хощу же вас без печальных быти». Первое послание к Коринфянам, глава 7, стих 32. Когда же Христос говорит, что утренний собою печется, то говорит это не потому, будто бы день заботится о себе, но так, как он говорил с простым народом, то, желая сделать слова свои выразительнее, олицетворяет время сообразно общему обыкновению. Здесь он предлагает только совет, но впоследствии времени поставляет это уже в закон, говоря: «Не стяжите злата, ни серебра, ни пиры в путь». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 9. Сперва на деле, а потом и словом он установляет новый твердый закон, отчего и слово его, будучи прежде утверждено самыми делами его, легко было принимаемо. А что он свое учение о бесстрастии к земному доказал самыми делами своими, то послушай, что он говорит: «Сын человеческий не имать, где главы подклоните». Евангелие от Матфея, глава 8, стих 20. И не довольствуется одним только собственным примером, но и в учениках представляет нам тот же пример, когда и им внушил не заботиться о земном и не допустил ни в чем нуждаться. Но смотри, его попечение превышает нежность всякого отца. «Заповедую это, — говорит он, — не для иного чего, как только для освобождения вас от излишних забот. Потому что если ты сегодня будешь заботиться о завтрашнем, то опять и завтра тебе нужно будет заботиться». Итак, к чему излишнее? Для чего ты стараешься отяготить настоящий день больше, чем уделено ему тяготы? Для чего возлагаешь на него бремя и наступающего дня? Таким прибавлением ты не можешь облегчить тяжести другого дня, но только покажешь жадность к излишним трудам. Чтобы сильнее тронуть своих слушателей, Христос олицетворяет самое время и представляет его как бы обиженным и вопиющим против напрасной обиды, которую они учиняют ему. Ты получил день для того, чтобы заботиться о принадлежащем к нему. Для чего же возлагаешь на него и попечение другого дня? Ужели забота о себе не составляет для него достаточного бремени? Для чего же более надлежащего отягощаешь его? Но когда это говорит законодатель наш и будущий судья, то подумай, какие утешительные он подает нам надежды, когда сам представляет жизнь нашу столь бедственную и трудную, что и попечение одного дня может нас озлобить и сокрушить. И мы все-таки, невзирая на множество таких свидетельств, заботимся о земном, а о благах небесных совсем не печемся. Противясь словам его, мы совершенно извратили порядок. Смотри, он говорит: не ищите настоящего совсем, а мы непрестанно ищем. Ищите, говорит он, небесных благ, а мы даже минуты не посвящаем на искание их. Но сколько печемся о житейском, столько же или еще несравненно более не родим о духовном. Но это не всегда нам будет проходить даром и не всегда будет удаваться. Вот мы не родим 10 дней, вот 20, вот 100. Но разве нам не надлежит рано или поздно умереть и впасть в руки судьи? Но отлагательство приносит утешение? Какое же утешение ежедневно ожидать наказания и мучения? Если ты хочешь получить какое-либо утешение от этого отлагательства, то покажи исправление, которое есть плод покаяния. Если ты думаешь получить некоторую отраду из отлагательства наказания, то гораздо больше пользы не подвергнуться наказанию. Итак, воспользуемся этим отлагательством для совершенного избавления себя от предстоящих зол. Ни одна заповедь не тяжка и не прискорбна. Напротив, каждая легка и удобоисполнима. Так что если бы мы имели искреннее желание, все могли бы совершить, хотя бы подвержены были бесчисленному множеству грехов. Моносия дерзнул на ужасные преступления, потому что руки свои простер на святыню, внес в храм мерзости, город наполнил убийствами и другие непростительные совершил беззакония, и однако после таких великих преступлений он все загладил. Каким же способом? Покаянием и добрым изволением. Пятое. Нет, подлинно нет ни одного греха, который бы не покорился и не был препобежден силою покаяния или справедливее благодатью Христовою. Лишь только мы успеем обратиться, Он уже нам помогает. И если хочешь быть добрым, никто не препятствует. Или лучше дьявол, хотя и старается препятствовать, но не может, когда ты избираешь лучшее и таким образом самого Бога делаешь своим защитником. Но если ты не захочешь и воспротивишься Богу, то как Он будет твоим заступником? Он хочет, чтобы ты получил спасение не по принуждению и насилию, но по свободной воле. Если и ты, имея слугу, который тебя ненавидит, отвращается и часто от тебя бегает, не захотел бы держать его, несмотря на то, что ты имеешь нужду в его служении, то тем более Бог, который все делает не по своей какой-либо надобности, но для твоего спасения, не захочет тебя насильно удерживать. Напротив, лишь только изъявишь расположение, то никогда тебя не захочет оставить, что бы дьявол ни замышлял против тебя. Итак, мы сами бываем виновниками собственной своей погибели, потому что не приступаем к Богу, не молимся Ему, не призываем Его подобающим образом. А если и приступаем, то делаем это так, как бы не думали получить. Не с подобающую верою все делаем, не с усильным молением, а нерадиво и беспечно. Между тем, Бог хочет, чтобы мы Его просили, и если ты просишь, являет тебе великую милость. Это единственный должник, который, когда мы просим Его, оказывает нам милость и дает то, чего мы не давали Ему взаем. Если Он усмотрит, что проситель не отступен, то дает и то, чего не получил от нас. Но если просят Его с нерадением, то и Он медлит. Не потому, что не расположен дать, но потому, что Ему угодно, чтобы мы Его умоляли. Потому Он и представил тебе в пример друга, ночью пришедшего и просящего хлеба, и судью, Бога не боящегося и людей не стыдящегося, и не ограничился этими примерами, но и засвидетельствовал тоже самыми делами, когда финикийскую женщину отпустил с обильными даяниями. В ее примере показал, что усильно просящим Он дает и то, чего бы не надлежало давать. «Несть бо добро, — говорил он, — отъяти хлеб чадом и поврещи псом» — Евангелие от Марка, глава 7, стих 27, и однако дал за ее неотступное прошение. А в примере иудеев показал, что беспечным не дает и их собственности, потому они не только ничего не получили, но и лишились того, что им принадлежало. Они, потому что не просили, не получили и принадлежащего им. А финикиянка, за то, что просила усердно, присвоила себе и чужое. И пес получил то, что принадлежало чадам. Столько-то полезно неотступное прошение. Хотя бы ты был пес, но если станешь неотступно просить, то будешь предпочтен беспечному чаду. В чем не успевает дружество, того достигает усиленная просьба. И так не говори, что Бог мой враг, потому и не выслушает меня. Он, если неотступно будешь умолять его, тотчас ответит тебе, если не по близости твоей к нему, по крайней мере, ради неотступной просьбы твоей. Ни вражда, ни безвременность, ни иное, что не будет служить препятствием. Не говори «я недостоин и потому не прошу». И Серафиникиянка была такова. Не говори «я многогрешен и потому не могу просить разгневанного». Бог не на достоинство смотрит, но на расположение. Если вдова преклонила начальника, Бога не боявшегося и людей не стыдившегося, то тем более непрестанная молитва привлечет к себе благого. Пусть ты не друг Богу, пусть просишь недолжного, пусть ты расточил отеческое достояние и долгое время находился в отсутствии, пусть ты приходишь к нему лишенным чести и как худший из всех, пусть являешься к разгневанному и негодующему. Только возымей намерение молиться и возвратиться к нему, все получишь. И гнев, и осуждение тотчас истребишь. Но вот я молюсь, скажешь ты, и нет никакого успеха. Это потому, что ты молишься не как Серафиникиянка или друг безвременно пришедший, не как вдова, непрестанно нудящая судью, и сын, расточивший отцовское имущество. Если бы ты так же молился, то скоро бы получил. Хотя и раздражен Бог, но Он — Отец. Хотя и разгневан, но чадолюбив. И одного только ищет. Не того, чтобы наказать тебя за обиду, но того, чтобы видеть тебя обратившимся и умоляющим Его. Шестое. О, если бы и мы так воспламенялись, как согрето благоутробие Божие любовью к нам. Огонь этой любви ожидает только случая, и если малую искру приложишь к нему, то возжжешь великий благодеющий тебе пламень. Господь болезнует не о том, что обижен, но о том, что ты дерзок и неистовствуешь подобно пьяному. Если мы, будучи злы, болезнуем о детях, несмотря на причиняемые нам от них обиды, то Бог ли, которого нельзя обидеть, будет гневаться на тебя за то, что досаждаешь ему? Если мы, любя любовью естественную, болезнуем о детях, то тем более и вполне естественно чадолюбивый болезнует о нас. Аще и забудет жена из чадия чрева своего, но аз не забуду тебе, глаголит Господь. Книга пророка Исаии, глава 49, стих 15. Итак, приступим к нему и скажем: «Ей, Господи, ибо и пси едят от крупиц, падающих от трапезы господей своих». Евангелие от Матфея, глава 15, стих 27. Будем приступать к Богу благовременно и безвременно. Или, вернее сказать, безвременно приступать к Нему никогда нельзя. Безвременно приступать у Него значит не всегда приступать. Того, который всегда желает давать, благовременно всегда просить. Как дыхание никогда не бывает безвременно, так и прошение. Но, напротив, не прошение безвременно. Как мы имеем нужду в дыхании, так и в его помощи. И если захотим, то удобно привлечем его к себе. И пророк, показывая и свидетельствуя, что Бог всегда готов благодетельствовать, говорил: «Яко утро готово обрящим его». Книга пророка Осии, глава 6, стих 3. Сколько бы раз ни приступали к нему, увидим, что он всегда ожидает прошений от нас. Если же из источника Его милости мы ничего не почерпаем, то вся вина наша. Укоряя иудеев, Он говорил: «Милость же моя, яко облак утренний, и яко роса рано падающая». Книга пророка Осии, глава 6, стих 4. Слова эти имеют такой смысл: хотя я со своей стороны все исполнил, но как знойное солнце при самом восходе прогоняет и облако, и росу, так и вы своею великою злобою останавливаете мою неизреченную щедрость. Впрочем, и здесь вместе действует промысл. Как скоро Бог усматривает нас недостойными благодеяний, удерживает их, чтобы они не сделали нас беспечными. Если же мы хотя несколько обратимся, то есть столько, сколько нужно для того, чтобы узнать, что мы согрешили, тогда весьма богатые и обильные изливает на нас милости. И чем больше ты приемлешь от Него, тем более Он радуется и более обильные готовит нам новые благодеяния. Спасение наше и щедрые дары просящим Он считает своим богатством. Так говорит об этом и Павел: «Богатя и во всех, и на всех призывающих Его». Послание к Римлянам, глава 10, стих 12. Но когда мы не молим, тогда гневается. Когда не просим, тогда отвращается. Для того Он и обнищал, чтобы нас сделать богатыми. Для того все претерпел, чтобы нас побудить к молитвам. Итак, не будем отчаиваться. Но имея такие побуждения, такие добрые надежды, если и каждодневно согрешаем, будем приступать с прошением, молением и требованием отпущения грехов. Таким образом и на грех будем уже более косны, и дьявола прогоним, и милосердие Божие призовем, и будущих благ достигнем, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь.